Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Какую сумму обойдется российским налогоплательщикам зимняя Олимпиада в Сочи, которая начнется ровно через год?
Я думаю, что уж на Олимпиаде многократно все, кто мог, руки нагрели.
Удастся ли родственникам погибших при теракте на Дубровке все-таки добиться возбуждения уголовного дела против должностных лиц, организовавших штурм театрального центра?
Есть решение Европейского суда, и в этом решении звучит вот эта обязательная установка возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц.
Знают ли онкологические больные в России о своих правах?
Основная часть необходимых терапевтических мероприятий, в том числе включая лекарственное обеспечение, онкологическому больному положено в России бесплатно.
Как изменится работа ЦРУ США в случае утверждения ее директором Джона Бреннона?
Бреннон будет гораздо теснее сотрудничать с президентом и выполнять его задания.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 4 по 10 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. 7 февраля исполнится ровно один год до открытия в Сочи 22-х зимних Олимпийских игр. По независимым оценкам, проведение Олимпиады и создание необходимой инфраструктуры обойдется более чем в 1,5 триллиона рублей. Это около 50 миллиардов долларов. Первоначально правительство России выделило на подготовку и проведение Олимпиады 2014 13 миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет предыдущих зимних Олимпийских игр в Ванкувере, указанный в канадской заявке, составлял 1 миллиард 600 миллионов долларов. О спортивных и не только спортивных ожиданиях от предстоящей Олимпиады в Сочи за год до ее открытия в материале, который подготовила наш московский корреспондент Елена Поляковская.
После предыдущей зимней Олимпиады в Ванкувере о результатах российской сборной не говорил только ленивый. Они были не просто плохими, а очень плохими. Прогнозы специалистов на предстоящие игры в Сочи выглядят более оптимистично. И здесь фактор «дома и стены» помогают, должен сыграть не последнюю роль, считает заместитель главного редактора газеты «Советский спорт» Александр Зильберт.
Если говорить о медалях, то готовность, наверное, следует оценивать как хорошую, потому что надо понимать, от чего отталкиваться. А отталкиваться, наверное, в данном случае все-таки нужно от провальнейшего выступления в Ванкувере на прошлой Олимпиаде, собственно, после которой и стал понятен весь размах того разгрома, который происходит в зимних видах спорта в нашей стране, и, собственно, были приняты очень мощные усилия, которые сейчас по многим направлениям, можно сказать, что увенчались успехом. Поскольку, вспомните, сколько у нас было медалей в Ванкувере, и сейчас, в принципе, при оптимистичном прогнозе, все-таки домашняя Олимпиада, всегда это дает спортсменам дополнительную какую-то мотивацию, и дополнительные, собственно, медали всегда хозяевам достаются. И так вот, по оценкам того же советского спорта, 3 ванкуверских золота могут вполне превратиться в 11 золотых медалей сочинского образца. Мне кажется, что это очень хорошая конвертация за 4 года. И при этом нужно сказать, что далеко не по всем направлениям нам удалось улучшить ситуацию.
К Олимпийским играм готовятся не только спортсмены, но и спортивные сооружения. Чиновники Олимпийского комитета говорят, что для них Олимпиада уже началась. И на Олимпийских объектах Сочи уже проводятся серьезные спортивные состязания, которые проходят проверку не только на соответствие всем технологическим стандартам, но и на безопасность. В середине января на канатной дороге горнолыжного сочинского курорта «Роза Хутор» оказались заблокированы около 100 лыжников. Неприятная ситуация благополучно разрешилась без жертв и пострадавших, и, по мнению спортивного журналиста Александра Зильберта, своевременный урок пойдет идет впрок организаторам.
На горнолыжной трассе в Роза Хутор, в самом объемном, наверное, объекте нынешних Олимпийских игр сочинских и самом передовом объекте, поскольку он был сдан в эксплуатацию задолго до всяких сроков, с опережением их. Все очень в порядке в Большом, там уже есть гостиницы, в гостиницах можно жить. Это, в принципе, представляет собой настоящий горнолыжный курорт очень хорошего уровня. И, собственно, именно поэтому, и в том числе потому, что он включен в систему Олимпийских игр, есть очень много разного рода правил, которые не позволяют развиваться на сегодняшний день этому курорту так, как, может быть, он того хотел бы. К примеру, это правило по вырубке тех же самых деревьев. Соответственно, вот их оставили, одно очень старое дерево, оно просто-напросто под снежным покровом рухнуло, поскольку был огромный снегопад, оно покатилось, задело какой-то веточкой канатную дорогу, канатная дорога остановилась, и, в принципе, все хорошо, что хорошо заканчивается. Слава богу, что это произошло не на Олимпийских играх, раз. Слава богу, что система безопасности курорта Роза Хутора сработала на пятерку. Была нештатная ситуация, намотали на ус, взяли под контроль, проверяют сейчас, какие еще деревья, не дай бог, могут упасть. Можно даже повернуть эту историю как некий позитивный момент в преддверии Олимпийских игр, что все сработало нормально, все хорошо закончилось, и мы сделали вывод на будущее.
В середине января в Москве был убит криминальный авторитет Аслан Усаян, известный под именем Дед Хасан. После этого появилась информация, что строительство дорог для Сочинской Олимпиады осуществляли фирмы, подконтрольные Усаяну. Впрочем, криминальный аспект этого дела вряд ли скажется на имидже хозяев Олимпиады, считает известный политолог Марк Курнов.
На самом деле уже настолько имидж России как коррумпированной страны закрепился, что Дед Хасан или еще кто-то вряд ли что-то добавит. Я думаю, что ситуация с Магнитским куда более сильно повлияла на этот имидж, чем что бы то ни было еще.
Олимпиада – мероприятие доходное, но учитывая уровень коррупции в России и соседство с Сочи с неспокойным Северным Кавказом, ждать, что Олимпийские игры обернутся серьезной прибылью для государства, не приходится, считает Марк Курнов.
Об этом все говорят, хотя на самом деле каких бы то ни было таких данных, явно показывающих масштабы коррупции, нет, но можно просто предположить, что она, конечно, велика и, скорее всего, как на всяком большом проекте, очень велика. Ну, если даже там умудрились уворовать огромное количество миллионов, когда строили инфраструктуру для острова Русский, то я думаю, что уж на Олимпиаде многократно все, кто мог, руки нагрели, поэтому это уже само по себе удорожение. Кроме того, вот еще тут, как правильно некоторые аналитики замечают, все-таки проблема Олимпиады – это проблема еще и стабильности на Кавказе. Для того, чтобы быть стабильным на Кавказе, нужно существенно вкачивать деньги еще в наши северокавказские элиты. Это такое вот косвенное тоже удорожание Олимпиады. Так что, честно говоря, мне не кажется, что это будет такой какой-то суперприбыльный проект. Дай бог, если что-нибудь там позитивного будет, но... Конечно, коррупция и кавказский фактор таким дополнительным навеском стоимости на Олимпиаду давят, что это не будет с экономической точки зрения суперэффективным действием.
Олимпийские игры – событие не только спортивное, но и политическое. Не случайно на сессии МОК, где решается судьба столиц Олимпиады, приезжают руководители государств. По мнению политолога Марка Урнова, ожидания политических дивидендов от сочинских игр чрезмерно завышены.
Для власти оно, конечно, очень существенное политическое событие. Просто потому, что когда начинаются подобного рода большие соревнования, всегда повышается интерес к собственной стране, всегда повышается ее престиж, просто потому, что средства массовой информации активно рассказывают о том, что происходит, начинается вовлечение эмоциональное в соревнования, всплеск патриотизма, это всегда так бывает, и на этом фоне даже может в какой-то степени подняться и рейтинг власти. Другое дело, что это не стоит переоценивать. А что касается политического влияния на внешний мир, поднятия имиджа России, улучшения ее восприятия, я не думаю, что здесь что-то сильно изменилось, просто потому что средства массовой информации других стран будут естественным образом освещать поведение своих спортсменов. Тут на долю России мало что позитивного выпадет. А с другой стороны, те процессы, которые сейчас происходят, начиная от антимагнитского закона и разного рода других крайне непопулярных на Западе и в среде думающей части общества. У нас они по негативному эффекту куда более сильнее, чем то, что может дать Олимпиада, как такой вот положительный фактор в освещении России. Так что я думаю, что надежды на нее у власти большие, как на такой политический пиар, а закончится очень малым эффектом и очень временным.
Еще в 2010 году российские деловые СМИ отмечали, что Сочинская Олимпиада станет самой дорогостоящей в истории. На тот момент расходы России на подготовку к Олимпийским играм оценивались в 950 миллиардов рублей. В начале января появилась другая цифра. Всего на приготовление к Олимпиаде планируется израсходовать 1,5 триллиона рублей. Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 4 февраля, Московский городской суд рассмотрит протест прокуратуры на решение судьи Лефортовского суда Москвы Елены Каневой, удовлетворившей жалобу родственников погибших во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке на бездействие следствия. Эта жалоба была вначале удовлетворена Лефортовским судом в ноябре, затем городской суд Москвы отменил это решение, а в конце декабря прошлого года Лефортовским судом вновь был признан незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, организовавших штурм театрального центра. О предстоящих слушаниях говорит адвокат родственников погибших Игорь Трунов.
Прокуратура, конечно, никаких веских аргументов не высказывает. Она написана под копирку той первой жалобы. И странность заключается в следующем, что прокуратура снова просит возвратить дело в Лефортовский суд для повторного рассмотрения, то есть нас гоняют по кругу. Московский городской суд однажды отменил, вернул на рассмотрение Лефортовское, Лефортовский удовлетворил наши требования, теперь это решение вновь обжаловано и вновь рассматривается в Московском городском суде, есть вероятность, что оно вернется снова туда же, на очередной круг.
Как вы считаете, как долго это будет продолжаться? Ведь вы наверняка, если завтра будет удовлетворена жалоба прокуратуры, будете обжаловать сами ее.
Ну, в данной ситуации вообще вот этой истории не должно быть, потому что есть решение Европейского суда, обязательное для Российской Федерации, и в этом решении звучит вот эта обязательная установка возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц и проверить их действия-бездействия, повлекшие такие большие потери людей, такое большое количество погибших и умерших. Поэтому это решение должно быть исполнено Российской Федерацией вне зависимости от того, что решил Лефортовский суд и что решил Московский городской суд. Поэтому это формальное основание, которое сдерживает нас сегодня к обращению в Комитет министров Совета Европы, который должен принять меры к Российской Федерации именно к тому, чтобы она выполняла решение Европейского суда не только в части выплаты денег, но и в части остальных решений, которые вынесены Европейским судом по правам человека. Поэтому как бы вот эта вот история – единственный сдерживающий механизм от обращения в Совет министров Европы с требованием наложить санкции на Российскую Федерацию.
Ну и, судя по всему, по вашему мнению, именно с этим связано, что вот вас, как вы выразились, гоняют по кругу?
Я думаю, что прежде всего да, потому что вопрос стоит в том числе и персональный, то есть к ответственности должны быть привлечены большое количество должностных лиц, высокопоставленных как правоохранительной системы, так и исполнительной власти России. И это, конечно, очень болезненный вопрос, но тем не менее все должны быть равны перед законом, и если совершено преступление, должно быть и наказание, вне зависимости от высоты занимаемого поста или денег, которые имеет тот или иной чиновник.
Скажите, а вот в этих слушаниях в понедельник в Московском городском суде будут принимать участие родственники и близкие погибших при теракте в Норд-Осте, члены вот этой общественной организации Норд-Ост?
Да, как правило, они приходят, как правило, несколько человек присутствует на подобного рода заседаниях.
Просто я беседовал с Татьяной Карповой, и, как я понял, она ничего не знает о заседании в понедельник.
Ну, знает Миловидов, знает Чернецова, знает еще целый ряд, так как потерпевших 700 человек, поэтому, может, кто-то из 700 и не знает. Но на сайте у нас информация висит, и тот, кому интересно, заходит на наш сайт, смотрит, там написана дата, время и сама жалоба прокурора тоже там же висит.
Добавлю, что люди, которых упомянул Игорь Трунов, активисты общественной организации «Норд-Ост». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 4 по 10 февраля. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В этот день в Москве откроется 6-й ежегодный форум общественной организации «Движение против рака». К участию в форуме приглашены врачи, чиновники из соответствующих ведомств и пациенты, борющиеся с этой неизлечимой пока болезнью. В России сейчас насчитывается более 2 900 000 человек, у которых обнаружены онкологические заболевания. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева.
В этом году, сообщает председатель исполнительного комитета Московской организации «Движение против рака» Николай Дронов, главное, о чем собираются говорить на форуме, это о реализации специальных программ государства, заявляет о серьезных усилиях по совершенствованию помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Мы надеемся получить компетентное мнение от различных представителей различных слоев нашего общества на то, как должны сработать эти программы. Я имею в виду, в первую очередь, государственную программу Российской Федерации развития здравоохранения и проект стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, который вот-вот планируется к принятию, в той части, в которой они касаются лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, и не только лечения, но решения всего комплекса проблем, связанного с злокачественными новообразованиями, то есть речь идет о том, есть ли, будет ли создана, или она уже существует и функционирует, единая национальная система противораковой борьбы в России. То есть от постановки диагноза до необходимой реабилитации. Потому что до настоящего времени мы имеем дело с фрагментарными усилиями, которые в единую мозаику не складываются.
Под фрагментарными усилиями вы имеете в виду то, что в разных регионах разные программы?
В разных регионах разные условия исполнения тех гарантий, которые государство уже дало людям, которым поставлен диагноз. В том числе одной из наших задач является помочь, посоветовать или предложить государству и на федеральном, и на региональном уровне сделать так, чтобы доступность и качество медицинской помощи не зависели от того, где живет человек. Потому что у нас очень замечательные законы, там чрезвычайно приятные и радужные декларации, но, к сожалению, не всегда они надлежащим образом исполняются на практике. Если мы говорим о том, что, допустим, для жителей столицы России помощь онкологическая худо-бедно доступна, и ее качество там за последние 1.5-2 года существенно возросло, то достаточно пересечь московскую кольцевую автодорогу, и в Московской области все гораздо хуже в разы. До последнего момента, и на сегодняшний день пока еще это, наверное, самый ужасный регион с точки зрения, допустим, обеспечения онкологических пациентов лекарственными средствами, потому что такого коллапса, который происходит в настоящий момент в Московской области, не было нигде. Нет, я, конечно, отдаю отчет себе о том, и у меня сегодня была встреча с руководством Министерства здравоохранения Московской области, усилия применяются к тому, чтобы это устранить, колоссальные. Дай бог, чтобы они увенчались успехом. Но нам хотелось бы в целом сделать так, чтобы в России доступность современных технологий лечения не находилась в причинно-следственной связи с местом жительства пациента.
Вы хотите сказать, что в Подмосковье дела обстоят хуже, чем, сейчас я наугад называю регионы в самых разных местах, допустим, Ивановская область, Архангельская и так далее. То есть не самые богатые и отдаленные от Москвы регионы. В Подмосковье хуже, чем там?
Если сравнивать с Ивановской областью, то по числу жалоб, которые движение против рака получило в 2012 и в начале 2013 года из Ивановской и из Московской областей, то это просто десятки раз. В Ивановской области тоже далеко не все благополучно, но там принимаются меры организационного характера, и количество пациентов в абсолютном выражении там совсем другое. Да, к сожалению, и там не хватает лекарств. И там есть проблемы в организации, но, тем не менее, допустим, именно в Ивановской области за последние годы был сделан существенный рывок в модернизации онкологической службы для того, чтобы она стала доступнее и удобнее для пациентов. Что касается Архангельской области, то там изначально было не все так плохо. Да, безусловно, там есть проблемы с нехваткой лекарств. Это, безусловно, там есть недовольство, так же, как и в любом другом регионе России, деятельностью органов медико-социальной экспертизы, которые отказывают людям в признании их инвалидом в тех или иных случаях, и это создает определенный очаг напряженности. Но Московская область, я не знаю, в силу каких причин, стала своего рода таким негативным полигоном. Поручения, данные губернатором области позавчера, они уже начали выполняться, и я надеюсь, что через 2 недели ситуация будет все-таки выглядеть немного лучше, чем она выглядит сейчас. Просто если она не станет лучше, то люди, страдающие онкологическими заболеваниями в Московской области, и не только онкологическими, там проблемы у многих других категорий пациентов, люди готовы выйти буквально на улицу и требовать того, что им положено по закону.
Лекарства, применяемые при лечении онкологических заболеваний, в большинстве своем очень дороги. Как известно, пациентам значительную часть этих лекарств приходится оплачивать из своего кармана. Соответствует ли это российскому законодательству?
Нет, не соответствует. Вся онкологическая помощь, включая лекарственное обеспечение в госпитальном и амбулаторном режимах, должна предоставляться пациенту после постановки ему диагноза как бесплатная. То есть есть перечень, безусловно, медицинских вмешательств, которые не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования или каких-то бюджетных средств. Эти правила, медицинские вмешательства или сервисные услуги, находятся за пределами там стандартов и клинических протоколов оказания медицинской помощи. Но основная часть необходимых терапевтических мероприятий, в том числе включая лекарственное обеспечение, онкологическому больному положено в России бесплатно. К сожалению, это пока еще во многом декларация. Действительно, зачастую пациентам приходится доплачивать. Эта проблема характерна, наверное, для всего постсоветского пространства, вообще стран Восточной Европы, так называемые серые платежи. Одной из идей, которую можно предложить реформаторам здравоохранения, правильная канализация этих денег, увеличение их в белый, а не в серый оборот, то есть развитие институтов добровольного медицинского страхования на случай критических заболеваний, причем это может касаться не только онкологии, но и других дорогостоящих видов лечения. То есть человек, в принципе, должен быть стимулирован к тому, чтобы он сам заботился о своем здоровье заблаговременно, да, там выкладывал какие-то резервные суммы, а не вытаскивал потом последние копейки из кармана, чтобы засунуть их в карман какому-нибудь алчному администратору от здравоохранения или недобросовестному врачу. Тоже как один из источников совершенствования системы финансирования отечественного здравоохранения, потому что деньги граждан в России, к сожалению, не работают на здоровье этих граждан.
Как сообщает Николай Дронов, ежегодно в России умирает около 300 тысяч больных раком. Если бы в стране реализовывались все существующие на бумаге требования, эта цифра могла быть значительно меньше. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. К международным новостям президент США Барак Обама рекомендовал на пост нового директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана. 7 февраля в Сенате начнется обсуждение его кандидатуры. Каковы шансы, что кандидатура Бреннана будет утверждена? Об этом нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Джон Бреннан, 1955 года рождения, многолетний сотрудник разведывательного управления, эксперт по борьбе с терроризмом, в совершенстве владеет арабским языком. Вот что говорит о нем специалист по вопросам национальной безопасности из Совета по американской внешней политике, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, редактор журнала National Review Online Джеймс Робинс. Джон Бреннан сейчас занимает пост заместителя советника президента по вопросам национальной безопасности и занимается проблемами борьбы с терроризмом. В этой области он работает уже много лет. Он также был кадровым сотрудником ЦРУ. Каковы его шансы на утверждение в новой должности? Это трудный вопрос. Не думаю, что он автоматически будет утвержден Сенатом. Ему предстоит ответить на целый ряд вопросов. В леволиберальных кругах захотят услышать, как он относится к жесткой технике дознания, которую применяли сотрудники Центрального разведывательного управления во времена президента Буша и которую в администрации президента Обамы называют пытками. Имеется в виду прежде всего имитация утопления – waterboarding. Джон Бреннан знал о применении таких методов и, по его собственным словам, был против waterboarding. Но ему трудно будет доказать это, поскольку материалы ЦРУ засекречены. Какова роль Бреннана в активизации использования беспилотников-дронов для уничтожения террористов? В нем видят одного из создателей программы дронов, и в этом есть для него как плюсы, так и минусы. Хотя программа в целом считается успешной, ее критикуют за то, что жертвами дронов становятся не только террористы, но и мирные жители. Есть и другие аргументы против этой программы. Кто именно против? Оба вопроса, и о методах дознания, и о дронах, поднимают представители либеральных кругов. Но в то же время они, скорее всего, пойдут навстречу президенту Обаме в его выборе. Консервативные круги могут выдвинуть возражения против кандидатуры Бреннана из-за его взглядов на радикальный ислам. Он положительно высказывался о радикальном исламе как религиозной философии, а не как идеологии терроризма. Критики Бреннана хотят услышать от него, где, по его мнению, проходит граница между терроризмом и исламизмом. Играл ли Бреннан какую-то роль в скандале, вызванном противоречивой реакцией членов администрации на нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази? Будет поднят и этот вопрос. Было ли нападение действительно вызвано антиисламским фильмом, выложенным на YouTube? Многие подозревают, что именно Бреннан – автор этой версии. Если Бреннан будет утвержден на посту директора ЦРУ, что может измениться в работе управления? Я полагаю, он будет делать все в соответствии с политикой президента Обамы. По характеру он сильно отличается от своего предшественника на этом посту генерала Петреуса. Бреннан будет гораздо теснее сотрудничать с президентом и выполнять его задания. Я не ожидаю особых изменений в работе разведывательного ведомства с приходом Бреннана. Некоторые считают, что ЦРУ как раз нуждается в серьезных реформах, но Джон Бреннан выбран не для этого. Так считает Джеймс Робинс, эксперт по вопросам национальной безопасности из Совета по американской внешней политике, редактор журнала National Review Online, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов. Президент Обама еще в 2008 году хотел назначить Бреннана директором ЦРУ, но Бреннан снял свою кандидатуру, когда подвергся критике за его заявление в поддержку жестких методов допроса, применявшихся против террористов во времена правления президента Буша. Тогда Обама назначил Бреннана своим помощником по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Этот пост не требовал одобрения Конгресса. На этом посту Джон Бреннан сыграл важную роль в разработке и проведении операции по уничтожению Усамы бин Ладена. Как считают многие американские эксперты, президент Обама пытается укрепить свою администрацию второго срока такими значимыми фигурами, как сенатор Джон Керри, новый госсекретарь, сенатор Чак Хейгл, кандидат на пост министра обороны, и Джон Бреннан, кандидат на пост директора ЦРУ. Многие американские политологи сходятся на том, что при всех сложностях, хотя и меньших, чем у такого кандидата, как Чак Хейгл, кандидатура Джона Бреннана будет одобрена законодателями, и он возглавит ЦРУ. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Прежде чем продолжить ее, напомню нашим слушателям, что наши материалы можно найти и на сайте в интернете свобода.орг. Там множество разделов. Один из них называется «Предмет разговоров». Обсуждаются самые разнообразные темы, и среди них безопасность дорожного движения. Граждане, раздумывая о том, как улучшить ее, в первую очередь обращаются мыслями обычно к государству с его полицией и судами. Во второй, может быть, к страховым компаниям в частном секторе. проекта. И крайне редко, к сожалению, они вспоминают о так называемых горизонтальных механизмах, которые позволяют членам общества влиять самим на ситуацию на дорогах. О таких горизонтальных механизмах наш корреспондент США Евгений Аронов беседовал с профессором Чикагского университета Леором Страхилевицем.
Как заметил профессор Страхилевиц, поиск нетривиальных ответов начинается с постановки правильных вопросов.
До недавних пор человеку, сталкивающемуся с примерами водительского беспредела, некому было пожаловаться на нарушителей порядка на дорогах. Весь огромный объем потенциально полезного компромата на лихачей, которым располагали законопослушные водители, никем не был учтен. Ни полицией, ни судами, ни страховыми компаниями, ни работодателями шальных водителей. Я, в числе многих, ломал себе голову над тем, как сделать так, чтобы эти сведения фиксировались. Появление интернет-технологий, краудсорсинга в частности, позволяет агрегировать в одном месте массу прежде разрозненной и бесхозной информации и приближает нас к решению проблемы.
Вот простой сценарий. К заднему стеклу машины крепится отражательная желтого цвета наклейка со словами «How am I driving?» – «Довольны ли вы моим вождением?» Под этой надписью стоит телефон некой службы, по которому можно позвонить и передать информацию о подсмотренном вами нарушении правил водителям данного транспортного средства. Что, где, когда. Эта информация после проверки будет доступна полиции, страховщику или работодателю провинившегося, которые тем или иным способом его накажут. Насколько действенен такой механизм общественного контроля?
Это хороший механизм, но для того, чтобы он функционировал в полной мере, должны быть выполнены несколько условий. Первое – соотношение числа законопослушных водителей к числу незаконопослушных должно быть явно в пользу первых. Без этого механизм загнется либо от недостатка информации, либо от ее некачественности. Приведу аналогию. Что будет, если разрешить самым плохим студентам оценивать работу всех учащихся в группе? Хорошие с большой вероятностью будут аттестованы как плохие, а плохие – как хорошие. Чтобы этого не произошло, мы вверяем производство аттестации квалифицированному и объективному судье, профессору. Равным образом в нашей схеме качество поступающей информации зависит от преобладания хороших водителей над плохими. Обилие жалоб шальных водителей на водителей законопослушных, что те, скажем, едут слишком медленно, хотя они едут просто без превышения скорости, загубит механизм контроля. Это не абстракция, как видно на примере лихачей, поощряющих нас гудками прибавить оборота. Условия, о котором я говорю, выполняются в США, Канаде или Северной Италии, но не выполняется в Южной Италии или Индии.
Введение общественного контроля в странах, где нормы шального вождения преобладают над нормами цивилизованными, подчеркнул Страхилевиц, обернется результатами обратными желаемым, ибо плохие водители вынудят хороших подстроиться под них, а не наоборот. Такой сценарий, например, вполне вероятен в России. Мой собеседник, кстати, легко въехал в анекдот про то, что Москва – единственный город на свете, в котором выезд на встречную полосу чреват не столько риском лобового столкновения, сколько наездом сзади на впереди идущую машину.
Есть еще несколько условий, которые должны выполняться, чтобы система общественного контроля, о которой мы говорим, функционировала исправно. Это высокая степень честности сотрудников органов госнадзора. Если эти органы тотально коррумпированы, информация, стекающаяся к ним, какой бы достоверной она ни была, не будет использована надлежащим образом. Это, как я понимаю, серьезная проблема в России. Полицейские там за взятку не станут официально штрафовать лихачей, не заставят их переучиваться, не отберут у них на время права. Другое условие – наличие развитого страхового рынка. Вождение без страховки подлежит запрету. Это раз. Два. Страховые компании, исчисляя размер премий для надежных и ненадежных водителей, должны будут опираться на вновь поступающую информацию с улиц, а не на критерии, которыми они пользовались до сих пор. Этими критериями, которые теоретически коррелируют с поведением за рулем, являются пол и расовая принадлежность водителя, его возраст, семейное положение, тип страхуемой машины, спортивна она или нет и так далее. Однако это все суррогаты, которые не могут сравниться с прямыми наблюдениями о качестве вождения. Дифференциация размеров страховых взносов, хорошие водители платят меньше, плохие больше, должна будет впредь базироваться именно на этих прямых наблюдениях, чтобы у автомобилистов был стимул их собирать и передавать по назначению.
Уже сегодня страховые компании тратят крупные суммы на внедрение схожих средств контроля, устанавливая в машинах с разрешения владельцев датчики, фиксирующие среднюю скорость, внезапное торможение, время суток, в которое преимущественно эксплуатируется автомобиль. Эти данные позволяют страховщикам более точно вычислять индивидуальные риски, относящиеся к конкретному водителю, вместо того, чтобы выводить их приблизительно из рисков групповых. и таким образом увеличивать свои прибыли. Чем больше водителей будут участвовать в этом начинании на добровольной основе, заметил чикагский ученый, тем подозрительнее будет отношение страховщиков к тем, кто отказывается это делать, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.
Попытки эмпирически оценить эффективность этих схем общественного контроля продолжаются. Первые результаты, которые я бы не назвал особо надежными, показывают уменьшение количества аварий и материального урона от них прямого и косвенного на 20-50%. Последующие результаты, которые еще не были опубликованы, мне кажется, ближе к истине, и они указывают на улучшение показателей на 20-30%, в том числе от уменьшения заторов на дорогах, вызванных ДТП, и от более рационального использования ресурсов полиции, которая сейчас тратит слишком много времени на борьбу с шальным вождением. Эксперименты проводили в штате Джорджия с участием средств коммерческого транспорта, из которых одна группа была опытной, оснащенной желтыми наклейками типа «How am I driving?», «Довольны ли вы моим вождением?», а другая — контрольная.
Исследовательская группа Леора Страхилевица выявила еще одну положительную сторону внедрения рассматриваемой схемы, по крайней мере, в Штатах. Речь идет о том, что водитель, не ощущающий себя беспомощной жертвой дорожных хулиганов и знающий, что изобличающая информация, им переданная, будет надлежащим образом использована, менее подвержен так называемой «road rage» — вспышкам гнева и необоримому желанию отомстить обидчику, которые порой перерастают в тяжкие преступления, включая убийство. Не обошел чикагский профессор вниманием и потенциальные минусы внедрения описываемых механизмов общественного контроля.
Говоря о минусах, я бы упомянул опасность того, что человек, засекший нарушителя и звонящий в службу мониторинга, когда он находится за рулем, сам рискует попасть в аварию. Это верно даже в тех случаях, когда водитель пользуется громкой связью и не держит аппарат в руке. Еще один минус — это вполне рациональное опасение вторжения в частную жизнь и нежелание постоянно подвергаться оценке посторонних людей. Но этот негатив сдерживает то, что вождение автомобиля — публичный поступок, к которому нормы частной жизни вряд ли применимы. Еще один очень важный и напрашивающийся вопрос — как противодействовать ложным донесениям? Если соотношение достоверных донесений к ложным высокое, а в Соединенных Штатах, как показывают исследования, это условие выполняется, то эту задачу несложно решить с помощью классических алгоритмов математической статистики. Существуют также методы выборочной проверки. Скажем, хозяин коммерческого транспорта устанавливает камеру слежения на ветровом стекле опытной машины и сравнивает собранные ею данные с жалобами, переданными на эту машину в службу мониторинга.
Профессиональная служба мониторинга задаст позвонившему в нее жалобщику целый набор вопросов, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки: номер машины, ее цвет, модель, характер, место и время нарушения. Звонки от абонента, зарекомендовавшего себя как ненадежного информатора, будут отбраковываться. Звонки от человека надежного получат дополнительный вес. Сообщение заведомо ложной информации может преследоваться по закону, как обычная клевета. По мере распространения таких мониторинговых служб, абсолютное количество недостоверных сведений, которые к ним поступают, несомненно увеличится, сказал в заключение профессор Чикагского университета Леор Страхилевец и повторил свою ключевую мысль. Главное, чтобы соотношение правдивых и ложных сведений оставалось, очевидно, в пользу правдивых.
Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в течение недели с 4 по 10 февраля. 7 февраля в Берлине откроется традиционный 63-й уже по счету международный кинофестиваль «Берлинале». Как и всегда, в нем несколько конкурсных программ, а главный приз – «Золотой медведь». Напомню, что медведь – символ германской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Обладатели некоторых призов фестиваля, однако, известны заранее. Присуждаемый за вклад в кинематограф специальный приз «Берлинская камера» будет вручен актрисе и режиссеру Изабелле Россилини и пионеру гейского фильма и движения в Германии Роза фон Праунхайм. Этот 70-летний немецкий кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и гей-активист – родился 25 ноября 1942 года в Риге. Эти призы вручат все же на церемонии закрытия. А вот вне фестивальная, но связанная с ним традиции, премия «Золотая камера» всегда вручается до фестиваля и уже в 48-й раз. Премия была учреждена журналом издательства Шпрингера «Хёрцу», и в прошедшую субботу эти трофеи были вручены. Причем лауреаты – традиционно звезды, и звездопад на Берлинале на этот раз один из самых ярких. В номинации «За сумму достижений в киноискусстве» «Золотой камерой» награжден Аль Пачино. Лучшей актрисой года по версии премии стала Сигурни Уивер, а лучшим актером – представитель Великобритании Клайв Оуэн. Что касается звезд, которыми Берлин не удивишь, что, как говорится, продолжение следует. На самом фестивале, конечно. О его особенностях говорит хозяин праздника кино, директор фестиваля Дитер Кослик. В его приветственном тексте главное слово «реальность». Конечно, в тех 400 фильмах, которые мы показываем, представлены различнейшие реальности. Но бывает, когда фильм догоняет самую что ни на есть свежую реальность, которая только что даже обсуждалась в нашем Бундестаге. Я имею в виду фрекинг, один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Этот метод гидроразлива пласта, который в США применяется уже более 50 лет, позволяет добывать газ с большой глубины и делать это буквально везде, на любой поляне. Но метод наносит страшный вред окружающей среде, по крайней мере, в американском варианте. И вот в нашей конкурсной программе, как по заказу, новый фильм Гаса Ван Сента-младшего «Страна обетованная» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Этот фильм смотрится комментарием к идущей у нас дискуссии. Важная особенность в программах этого года, что мы видим на экране множество различных людей, задетых мировым кризисом, пострадавших от него. И это не картины типа «Уолл-стрит» или «Уолл-стрит-2». Мы видим наших близких соседей, живущих в часе или в нескольких часах полета от Берлина. Видим их ставшими еще беднее, хотя они и до этого были не из богатых. Когда мы видим это воочию на экране, то не сразу верится, что это реальность. Хочется полететь туда и убедиться в этом, например, в Испанию или в Грецию, где люди сами до сих пор не могут прийти в себя и понять, как такое могло с ними случиться. Другая часть программы – фильмы молодых независимых кинематографистов. Эти картины сделаны энергетически мощно и страстно, они игнорируют старые системы и ищут новые пути из кризисного состояния мира. В конкурсной программе этого года 5 картин из бывших соцстран. Что общего в этих фильмах? Говорит Дитер Кослик. Общего много. Интересно, что и наше недавнее прошлое с двумя Германиями тоже часть этой проблематики. Несколько сюжетов. Румынская картина Колина Нетцера «Поза ребенка» рассказывает о ДТП, виновником которого становится сын состоятельных родителей из бывшей номенклатуры. И мать пытается активизировать старые связи, чтобы спасти сына от тюрьмы. Казахский фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии» – это дебют режиссера, пристально и жестко рассматривает и показывает возникновение насилия в этом посткоммунистическом обществе, которое и управляется насилием, начиная со школьной детской мафии. Посмотревшие фильм должны по замыслу автора понять, что жестокость не часть этой системы, а сама система. Режиссеру удается глубоко погрузить нас в обстоятельства, и это все красиво снято, если слово «красиво» вообще применимо в показе такой реальности. Скажу лучше, что от работы оператора захватывает дух. В программе есть и два немецких фильма, что бывает нечасто. Новостью также является то, что действие этих картин происходит не в Германии. События одного фильма «Золото» происходят в Канаде, а действие другой картины разворачивается в Южной Африке. Комментарий Дитера Кослика. Это действительно интересно, ведь мы привыкли к тому, что наши кинематографисты показывают нам жизнь не в Сан-Франциско и Чикаго, а в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Дюссельдорфе и так далее, и мы, собственно, от них этого и хотим. И вот наши конкурсанты удивляют. Томас Арслан первый раз участвует в конкурсе Берлинале масштабным вестерном «Золото». Это грандиозный эпос, рассказывающий историю немцев, которые 120-130 лет назад эмигрировали в Америку в поисках золота, но все же скорее в поисках счастья. Главную, большую часть экранного времени молчащую героиню играет Нина Хосс. Этот фильм режиссера, который представляет так называемую «Берлинскую школу», как мне кажется, удался. Но я не буду излишне хвалить эту картину, которая мне лично очень нравится, так как я обязан соблюдать нейтралитет. Вторая картина – это фильм совместного немецко-голландско-французско-южноафриканского производства. Его сняла живущая в Берлине 42-летняя режиссер Пия Море, которая родилась в Южной Африке и прожила свои первые годы в этой стране. Поэтому для нее картина «Возвращение в страну детства», и она показывает нам свою Южную Африку, совсем не похожую на рекламные проспекты, и на ту Южную Африку, которую мы видели в кино до сих пор. Она показывает страну апартеида. В общем, я нахожу это прекрасным, что наши режиссеры могут делать хорошее кино на материале жизни в других странах. В программе фестиваля немало фильмов, где героями являются женщины. Есть также заметное число картин, сделанных женщинами-режиссерами. режиссерами. Было ли это продиктовано сознательным выбором и желанием увеличить квоты женщин? Дитер Кослик. Не думаю, что квоты могут помочь в таком деле. Нам просто повезло. У нас 3 женщины-режиссера в конкурсе. В программе «Панорама» их почти половина. Есть они в программе «Форум». И у нас действительно в этом году много картин, где главные героини на экране женщины, где женские истории в центре внимания. Назову все 3 французские картины с известными дивами Жюльет Бинош, Изабель Юпер и Катрин Денёв, в частности, комедию с Катрин Денёв «На своем пути». Ее героиня в начале картины несчастна, она отъезжает на своей машине от дома купить сигарет, но в результате стечения обстоятельств сюжета домой она вернется не скоро, но зато в финале она счастлива, и этой картиной будет завершаться фестиваль. Вообще, большинство картин у нас полны надежды. Герои картин часто сопротивляются насилию и не позволяют себя использовать, унижать и превращать в бедняков. Одним словом, надежда живет в них до последнего. И это, как мне кажется, прекрасно, если учесть, что вокруг полно вгоняющих депрессию событий, а во время фестиваля в Берлине еще и холодно бывает. При этих обстоятельствах выходить из кинотеатра с надеждой как-то приятнее, чем без нее. Это женщины-героини картин одаряют нас надеждой, и это прекрасно. Ну что ж, кино не привыкать быть в роли утешителя. Кстати, на нынешнем фестивале в конкурсе есть также и российская картина Бориса Хлебникова с оптимистическим названием «Долгая счастливая жизнь». Но чтобы не было уж совсем оптимистично, следует сказать, что фестиваль Берлинале немыслим без политики и политического кино. Эту традиционную составляющую воплощает иранский конкурсный фильм «Закрытый занавес», преследуемого в Иране за политические убеждения режиссера Джафара Панахи. Он получал уже в Берлине в 2006 году «Серебряного медведя» за картину «Офсайд». Ныне Панахи в Иране запрещено заниматься кино. Но он сделал невозможное в этих условиях – полнометражный фильм вместе со своим коллегой Портави. Приедет ли сам Панахи в Берлин? Надежда, как любят говорить немцы, умирает последней. 2 года назад режиссер был приглашен в жюри Берлинале, и его тогда не выпустили из страны. Но будем надеяться, как говорит директор берлинского кинофестиваля Берлинале Дитер Кослик. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
А 6 февраля в Петербурге начинается 9-й международный театральный фестиваль имени Александра Володина. Он называется «Пять вечеров». Передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
«Пять вечеров» – фестиваль особенный, не помпезный, очень петербургский. Может быть, поэтому он парадоксальным образом не теряется на фоне множащихся фестивалей близнецов с заоблачными бюджетами и новаторскими программами. Володинский фестиваль – маленький, но храбрый, бедный, но гордый. Вот уже 9-й год старается сохранить лицо между соблазнами века сего, и это ему в основном удается. Может быть, потому что квинтэссенция того самого володинского вещества, которое организаторы фестиваля ищут по всей России, а теперь за ее пределами, заключается во внимании к маленькому человеку, к движениям его души, к вечным категориям совести, любви, правды, надежды, а не к летучим светским и политическим фантомам. При этом, как сказано в предисловии к фестивальной программе, фестиваль не только хранит память об Александре Моисеевиче Володине, соотнося свое движение с теми координатами, в которых жил и творил выдающийся драматург, но все настойчивее пытается соединить Володина и сегодняшний день, Володина и Володинское, тот мир, который полон преклонения и жалости к женщине, к человеку вообще и наше время. Говорит арт-директор фестиваля «Пять вечеров» Марина Дмитревская.
Фестиваль стал таким традиционным, постоянным для города. Есть такое нехорошее слово «атмосфера». Вот он, наверное, атмосферный, потому что мы стараемся вслушиваться в какие-то ноты володинские, которые звучат безотносительно к тому, пьесу Володина ставит в театр или какую-то другую. И главное – увидеть то искусство, модулем которого является человек, которому сочувствуют. Я очень рада тому, что фестиваль молодеет. И при том, что я арт-директор, его создателями и отборщиками во многом являются мои бывшие студенты, активно действующие театральные критики Оксана Кушляева, Соня Козич, Надежда Стоева. Они уже рыщут и по стране, и по театральным закромам. Съездила Оксана Кушляева в Рязань. Говорит, а вот, Марина Юрьевна, там в маленьком народном молодежном театре-студии «Шанс» в области в Рязанской есть край одинокого Казадоя Саши Соколова, неожиданно Володинске. Фестиваль собирается вот так. Собирается он на очень малые деньги. Уже который год мы не можем привести 5 вечеров Нового Рижского театра. Зато привозим в этом году не Володинский спектакль, спектакль посреди вот фестиваля, он таким манбладом возвышается. Спектакль по Вампилову «Утиная охота», который поставил в Национальном театре имени Ивана Вазова «София» Юрий Бутусов. В Володинское есть и спектакль «Бесконечный апрель» маленького театра из Ельца. И в «Квартирниках» по Куджаве курсы Сергея Бызгу. И в «Квартирнике» по Володину, естественно, который в аудиториях Театральной академии собирает объединение «Фельштыка злой» и курс Сергея Дмитриевича Бызгу.
Собрать фестиваль не так-то просто. Разъездами по стране, поисками нужных спектаклей в самых отдаленных уголках занималась театральный критик Софья Козич.
Большое количество пьес приходилось прочитать, и спектакли были раскиданы так далеко, что, например, мне пришлось лететь аж в Норильск и в Барнаул. Только в этом сложность. А так, в принципе, когда интересно, тогда не сложно. Было интересно со спектаклем «С любимыми расставайтесь». Я поразилась, потому что режиссер выстроил совершенно свою историю, совершенно не похожую на историю Володина. У него все с любимыми расстаются очень легко и просто. Что самое смешное, текст даже не сильно этому сопротивляется. Поэтому вот для меня это было таким открытием, и я уже, отбросив все сомнения, повезла его.
Понятно, что фестиваль не может обойтись без постановок по пьесам самого Володина. Марина Дмитревская.
Откроется фестиваль премьерой «Табакерки», московским спектаклем «Сестра Надежда» по старшей сестре. Продолжится спектаклем молодежного театра «Алтая» «С любимыми не расставайтесь». Режиссер Дмитрий Егоров развернул эту пьесу в сторону современной молодежи, сетевой аудитории. Важно, чтобы на спектакль пришли те люди, которые легко меняют статус ВКонтакте с замужем разведена и идут по жизни дальше. Как говорит режиссер, это спектакль не про то, как я скучаю по тебе, а про то, как я об этом не думаю. И закроется фестиваль петербургским проектом Василия Сенина «Пять вечеров». Такой проект под звук ленинградского трамвая. Спектакль, который пытается воссоздать вот эту ленинградскую атмосферу.
Вплоть до прошлого года Володина играли в стиле ретро, подбирая костюмы, следуя реалиям эпохи, говорит Софья Кузич.
Стало ясно, что, в принципе, Володин превратился уже в такого классика. Показателен в этом смысле спектакль «С любимыми не расставайтесь» Алтайского молодежного театра. Режиссер сочинил совершенно свою историю, очень жестокую, очень суровую, про то, что все с любимыми очень легко расстаются. Кстати, там делает аборты. Текст выдерживает и такую трактовку, поэтому для меня Володин стал классиком уже.
Это очень важно, что володинские пьесы не остаются только в ретро-стилистике, считает Марина Дмитревская.
Поворачивать Володина в сегодняшний день необходимо, потому что иначе он останется автором тех наших зрителей, которым за 60, за 70. Фестивалей прошло уже много. Бывали на них спектакли, сыгранные, что называется, аутентично. «Слоник на комоде». Это очень приятная и необходимая фестивалю всегда нота, и она в каком-нибудь спектакле да есть. Но также необходимо, конечно, и чтобы Володин жил в современном театре.
Володинский фестиваль – это не только спектакли. Важное место в нем займет программа «Первая читка». В репетиционной комнате театра на Литейном пройдут первые читки современных пьес, отобранные молодыми экспертами-театроведами и поставленные молодыми режиссерами Петербурга и Москвы. 10 февраля, в день рождения драматурга, как всегда, от театра на Литейном, автобус поедет на Комаровское кладбище. На могилу Володина будут возложены цветы. А закончится все тоже по традиции в буфете у тети Клавы с водкой, бутербродами, кильками в томате, березовым соком и сушками. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В воскресенье 10 февраля будет отмечаться Новый год по лунному календарю. Это главный праздник в Китае. По-китайски он называется Чунцзе, праздник прихода весны, и традиционно проводится в кругу семьи. Увы, праздник этот и печально знаменит многочисленными несчастными случаями, связанными с применением пиротехники, без которой Чунцзе просто невозможно себе представить. Китайские власти уже объявили об очередном введении более строгих правил использования пиротехники, о том, как фейерверки стали неотъемлемой частью торжеств в Китае, я беседую с востоковедом Павлом Леньковым. Насколько я себе представляю, вот эта традиция использования фейерверков, дымовых, звуковых эффектов, это давняя традиция в Китае. Вы согласны?
Да, согласен. Это очень давняя традиция, как считается. Считается, что она связана с распугиванием злых духов. Причем первоначально достаточно было издавать какой-то шум, то есть задолго до того, как появился порох, появились петарды, ракеты, уже была такая традиция. Ну а впоследствии, когда был изобретен порох, стали уже использовать пороховые ракетницы.
То есть получается, что эта традиция древнее, чем порох. Правильно я вас понял?
Сама по себе традиция отпугивать шумом, она, по всей видимости, весьма древняя. Просто когда-то, вероятно, где-то в веке в 15 или 16 стали применять порох. Китай использует очень широко петарды, не только на Новый год, по разным праздникам или каким-то важным памятным поводам.
В Китае использование вот такой пиротехники, причем в огромных количествах, нередко приводит к несчастным случаям. А были ли попытки запретить ее в Китае?
Да, насколько я знаю, власти Китая запрещали ее и запрещали использование пиротехники. Прежде всего в крупных городах, именно в связи с тем, что случались пожары и какие-то другие несчастные случаи. И, по-моему, и сейчас существует запрет в крупных городах Китая, таких как Пекин и Шанхай, на бесконтрольное использование пиротехники.
Но бесконтрольное использование не подразумевает ее запрет, и я так понимаю, что этот запрет не слишком выполняется.
Что тут можно сказать? Если существует какой-то запрет, значит, есть кто-то, кто его нарушает. Обычно так бывает. Вот. Но я могу сказать, что касается небольших городов Китая, деревень, то там совершенно свободно пользуются пиротехникой. Это я видел и знаю.
Ну, а можно себе представить празднование Нового года по лунному календарю сейчас без пиротехники?
В Китае, вероятно, нельзя.
То есть справиться с этой проблемой, по-вашему, невозможно?
Я не уверен, что это надо полностью рассматривать как проблему. Я думаю, что если существует такая традиция, она, в принципе, может соблюдаться. И, наверное, вопрос стоит не в том, чтобы запретить все использование пиротехники, а в том, чтобы сделать его безопасным.
Востоковед Павел Леньков о традиции использования пиротехники при праздновании Нового года по лунному календарю. И на этом мы завершаем программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 4 по 10 февраля. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго. We'll be right back.